В эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе, программа «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. «Персонально ваш» сегодня блогер, общественный деятель Евгения Куцуева. Добрый день.
Здравствуйте, Айдар. Слышно ли меня и видно?
И видно, и слышно, кстати, да. Друзья, кто слушает нас по обычному радио, можете переходить на YouTube-канал «Эхо Москвы» в Уфе. Там мы в прямом эфире еще и с картинкой вещаем. Там же есть YouTube-чат. Можете отправлять туда свои вопросы. Ну а если такой возможности нет, то еще есть опция СМС и обычных сообщений в Телеграме и Ватсапе по номеру телефона +7 927 304 10 51. Если останется время, то эти вопросы я обязательно задам нашей гости. Евгения, я, во-первых, рад вас видеть. Мы с вами впервые ведем эфир на «Эхо Москвы». Знаете, хотелось бы сразу, наверное, начать разговор с актуальной темы. Я имею в виду акции протеста, которые прошли дважды за январь по всей России, в том числе и в Уфе. Собрали несколько тысяч человек. Конкретно, если мы говорим про акцию 23 января в Уфе, тогда примерно было, даже по некоторым данным, до 10 тысяч. Конечно же, наверное, сосчитать точное количество невозможно. 31 января очевидцы сообщают, что было от 4 до 7 тысяч человек. Если все-таки эти данные соответствуют, предположим, действительности, на ваш взгляд, это большое число людей или все-таки это мало?
Знаете, я бы не ориентировалась на количество людей, потому что вы абсолютно правы. Если смотреть сводки МВД, это будут одни цифры. Если смотреть другие, у нас просто нет других данных, чтобы на самом деле определить, сколько было людей. Здесь важен сам факт, что люди абсолютно разные вышли. Потом вышли сразу и 23-го, то есть в течение двух недель. А если посмотреть по нашей, по республиканской повестке, у нас это началось еще раньше, когда люди пришли в Белый дом по вопросу платежек за отопление. То есть в данном случае в Уфе состоялось целых три акции протеста. Просто они были разные акции протеста. Но поэтому именно количество, наверное, сейчас не так важно, как сам прецедент, что люди... Ну, для меня важно, например, то, что по опросам 42% участвуют в митингах, в протестных акциях вообще впервые. Вот это, я считаю, самое важное, что происходит сейчас.
Как вы думаете, что побудило вот ту часть общества, которая впервые участвует в подобных мероприятиях, при этом, я напомню, несогласованных, да, это очень важно. Люди выходят на, ну, как бы незаконное мероприятие, так скажем. Что их побуждает, как вы думаете?
Знаете, всегда, когда спрашивают про людей и про общество, я говорю, что я могу сказать только за себя, потому что у каждого есть своя мотивация. Если говорить конкретно обо мне, то в моем случае это сочетание трех мотиваций – журналиста, гражданина и человека. Потому что как журналист я обязана была быть на этом мероприятии, чтобы моими глазами люди могли увидеть, что происходит. Хотя это была явно небезопасная история, и на пресс-карту бы никто не посмотрел, как нам показывает опыт других городов. Что касается меня как гражданина, я вижу, что судебная система нашей страны, она происходит в нее какая-то очень большая трансформация, и ну, я назову это только демонстративным беззаконием, и мне кажется, в этих условиях, ну и как человек, я понимаю, что если... Ну, это очень большой исторический процесс, и здесь каждый сам для себя решает, где он находится в этом. То есть он может молчаливо смотреть на этот процесс, может принимать в этом какое-то деятельное участие, может сделать вид, что его это не касается. И смотреть новости, как в Кремле обсуждают стабилизацию цен на сахар.
А скажите, вы понимаете тех людей, которые сидят дома? Возможно, они даже и поддерживают эти протесты. Но
конечно,
они сидят дома,
понимаю,
потому что
конечно,
боятся.
Понимаю. Ну, во-первых, это очень рисковая история в физическом плане. Во-первых, впервые была вообще на митинге. Моя специализация — экономическая журналистика и там, проект «Инвестируй в Башкортостан», поскольку я зам главного редактора в медиахолдинге «Регионы России», журнал «Регионы России», «Национальные приоритеты». И страхи, естественно, есть. То есть кому-то прямо так говорят, что как бы никаких митингов, иначе увольнение с работы. Кто-то там беспокоится о том, как оно само там будет происходить. Кого-то справедливо волнует реакция правоохранительной наверное, сейчас уже в кавычках, системы. Потому что ты идешь и ты считаешь, что твоя безопасность будет обеспечена этими людьми, но когда доходишь, ты смотришь, что те, кто призван обеспечивать эту безопасность, занимаются чем-то другим.
Как вы думаете, Евгения, я так понимаю, раз вы впервые вышли на подобную акцию протеста, до этого вы были аполитичным человеком или все-таки нет? Давайте вот с этого начнем.
Ну, меня сложно назвать аполитичным человеком, потому что я в публичной политике, начиная с 2010 года, то есть я точно не аполитичный человек и никогда не относилась, ну и в силу своей профессии, я все-таки профессиональный журналист и 16 лет в медиа, это для меня профессиональная среда. Вот, поэтому по мне судить о настроении всех, ну, сложно, у меня чуть-чуть специализация в этом. Почему вышел? Знаете, наступает такой момент, когда ну, не выходить нельзя больше. Ну, опять же, я говорю, сочетание трех факторов. Мне хотелось, чтобы люди увидели моими глазами, и я уже в этот же день, через несколько часов, поняла, что это было очень важно, ну, не только для меня, а для десятков тысяч людей, которые посмотрели, потому что сразу же появилась информация, что никто не пришел, что людей очень мало, что эти люди стоят в окружении ОМОНа. И в этот момент я выложила видео, когда идет многотысячная толпа, а я в середине этой толпы, и я понимаю, что нам бессовестно лгут. И вот фактор личного присутствия позволил показать, как оно есть на самом деле, даже учитывая, что это было не очень безопасно.
Что касается, вы сказали, что есть некое демонстративное беззаконие.
Да?
Для чего? Для чего это делается? Для чего это демонстрируется?
Ну, я думаю, что для того, чтобы сохранить остатки управления системой и показать тем людям, которые сомневаются или как-то... Очень много же людей наблюдает за процессом и формирует свои отношения, свои ценности, свою реакцию на это. И показать, ну, кто на чьей стороне силы прямо сейчас. Но что я могу сказать, что это тот процесс, который чем больше ты показываешь, что твой оппонент слаб, тем больше вероятности, что эта слабость трансформируется в силу, как мы уже видим. Ну и плюс надо учитывать ну, наш русский менталитет. Мы все-таки не даем в обиду тех, кого ну, там, демонстративно унижают.
А неужели вот эта пропаганда, когда мы видим, что государственные СМИ после акции пишут, будто бы участвовало всего 500 человек, при этом даже не ссылаясь на данные МВД, например, да, что наверняка стоило бы сделать, по моему личному мнению. А неужели считается, что эта пропаганда, такая топорная пропаганда, она еще будет работать в наш информационный век? Действительно ли какой-то эффект все-таки еще есть у этой пропаганды? Или это уже очень устаревшая технология, которая скорее усугубляет ситуацию, как вы думаете?
Я не знаю людей, которые этому верят. В моем окружении, оно у меня многочисленное, разновозрастное, разносферное, таких людей нет. Я не знаю, на кого это рассчитано.
А в целом реакция властей. Вы знаете, у нас довольно много депутатов в том же региональном законодательном собрании, но почему-то мы никакой совершенно реакции не видим. Мы не видим даже особо активной реакции от тех депутатов, которые часто позволяют себе какие-то оппозиционные идеи распространять. Как вы думаете, почему такое происходит? Почему со стороны официальной власти мы не видим совершенно никакой реакции? И даже последняя новость, да, вот что касается Явлинского, одного из основателей политической партии «Яблоко», его мнение об Алексее Навальном. Вот с чем это связано, как вы думаете?
Ну, на самом деле реакцию мы видим. Я посвятила целый пост этому. Реакция это была размещение материалов по разнарядке в один день, практически в один час материалов с якобы расследованием канала, ну, главного редактора канала МЭШ. Это была разнарядка и «Единая Россия» на уровне Госдумы и «Единая Россия» на уровне Курултая. Эти материалы разместили, не особо даже исправляя исходный текст. То есть там даже можно видеть, какой был на самом деле исходный текст, судя по правкам. Вот, поэтому, а почему нет общей реакции? Вы знаете, об этом еще классик 200 лет назад сказал, что как бы чего не вышло. Все ожидают и смотрят, как им это. И, не знаю, на мой взгляд, я смотрела вот в этом процессе за теми, кто не стал размещать под копирку вот этот материал. с дворцом, происками Запада и так далее. Вот этих людей, эти люди достойны уважения. Я хочу, вот, пользуясь тем, что мы сейчас находимся в эфире «Эхо Москвы», сказать им, что мы видим вашу позицию, мы ценим вашу позицию. Отказываться размещать ерунду и выполнять какие-то преступные приказы, в данном случае это реально важная позиция, которую мы ценим и уважаем.
Вы имеете в виду отказ от размещения именно госсми какими-то?
Понимаете как? Нет. Дело в том, что вы, вероятно, пропустили этот процесс. В один день на прошлой неделе в течение дня в Фейсбуке размещались под копирку материалы, рассказывая, что как бы дворца нет. Вот. Но и я потом выяснила, что у них такое происходило. Оказывается, «Единая Россия» проводила обучение, и в рамках этого обучения нужно было потом каждому в своих регионах создать флешмоб. И вот мы в результате получили. И я говорю, я хотела бы узнать, кто вас учит работе в социальных сетях. Вот кто учит, его больше никогда в жизни не приглашайте. Потому что даже доселе уважаемый мной Павел Рюрикович Качкаев разместил это вторым. Ну, если не первым. Поэтому зачем это нужно было, для чего это нужно было, что это за флешмоб, но про госпожу Кульсарину я вообще не буду говорить, про это просто разнарядка, которую они посчитали своим долгом выполнить, и это точно не красило депутатов.
Ну вот что касается Павла Качкаева, он был тоже в гостях передачи «Персонально ваш», мы с ним беседовали в прямом эфире, и он мне сказал, что он считает себя солдатом партии «Единая Россия».
Ну, а какой же он еще солдат, какой же партии? Закономерно, какой созыв в Госдуме? Второй, вот наверняка третий будет баллотироваться. Это же Уфимский округ, наш избранник народный, всех, кто живет в Уфе.
Как вы думаете, среди, так сказать, причастных к политической элите людей или тех самых членов этой политической элиты, возможно, много ли людей оппозиционно настроенных, которые просто молчат?
Да, конечно, много. Я вижу это по коммуникации со мной. У меня в течение этих 2 лет выработалась интереснейшая коммуникация. Я, допустим, пишу пост какой-то в Фейсбуке, и мне его комментируют не на странице в Фейсбуке, а в личных сообщениях в WhatsApp. Притом, ну, я ценю это, ну, там, сопровождают какими-то документами. То есть такие развернутые комментарии, которые достойны сами отдельных постов. Но в то же время я понимаю, что это свидетельство того, как, ну, страха, наверное, распространяющегося. Или вот, допустим, события прошлой недели, когда я была в редакции про Уфу на интервью, и обратная связь была такая: вот это смелость, вот это смелость. А я вот думаю, когда просто говорить правду стало атрибутом какой-то отваги и смелости, ничего там сверхотважного не было. Просто у нас называть вещи своими именами стало настолько непривычно. И вот этот процесс меня настораживает больше всего. Я думаю, что это во многом и объясняет такую выжидательную позицию. Но то, что люди не говорят или не выходят на митинги, это же не значит, что они не думают, не сочувствуют, не сопереживают, не принимают для себя какие-то решения. Оно так или иначе, но мы не в вакууме живем, так или иначе это все находит свое отражение.
Но ведь это не приведет к каким-то масштабным политическим изменениям, сдвигам? Или приведет?
А здесь бы я еще посмотрела. Потому что у нас 19 сентября, да, если все будет по плану, выборы. Притом в нашем регионе это выборы Горсовета и Государственной Думы. А вот в других регионах, в 8, если я не ошибаюсь, выбирают губернаторов. Один из наиболее интересных — это, разумеется, Хабаровский край, потому что там многодневные протесты, и переизбраться Дегтяреву, если он, вернее, избраться, да, он сейчас врел, будет крайне сложно, если он вообще на это будет нацелен. А что касается нашей истории, ну, мы здесь, я уже отмечала это, мы превышаем все пороги, даже не знаю, как это, здравого смысла. Когда в пандемию показываем явку 90% на голосование по Конституции, 88% за в пандемию, что же, у нас сейчас уже вот сняты ограничения, не знаю, где там будет потолок, 99-99.
Как вы думаете, удастся ли при существующем ныне в России институте выборов обеспечить более-менее чистый результат, и что для этого нужно?
Вопрос очень хороший. Я над ним размышляю точно весь этот год, и пока вот готовила книгу «Политический пиар и маркетинг. Практическое пособие для российского политика», я смотрела все законодательство. Я вижу пока два выхода из этой ситуации. Первое — это идти самовыдвиженцами и помогать самовыдвиженцам, чтобы люди не зависели от партии конъюнктуры, собирали подписи, и чтобы в этот процесс были включены люди, которые уже многократно, ну, не знаю, ошибались, которые понимают, где может быть забракован тот или иной подписной лист. Это первая история, то есть самовыдвижение. А вторая история — это наблюдение в день голосования. Потому что там плохие дела, они творятся в тишине и без всякого наблюдения. А даже вот наш коллега Руслан Валиев убедительно доказал в свое время, что даже присутствие одного человека в качестве наблюдателя может существенно изменить вообще процентовку голосования. Если посмотреть средние результаты и результаты на участке Руслана, то вот все видно. Поэтому самовыдвиженцы и наблюдатели, вот только так.
Ну, посмотрите, даже если мы обратим внимание на результаты на участке, где был Руслан Валиев, даже там, если мы посмотрим на итоги всероссийского голосования по внесению поправок к Конституции, то все-таки «за» проголосовало больше. Фактически итог-то один и тот же, просто проценты другие.
Это, смотрите, есть такой момент, как мобилизация сторонников, да, и мобилизация протестного электората. То есть я думаю, из действий администрации Хабирова этот процесс ускоряют, что сентябрь придут все, и лишь бы проголосовать, кроме «Единой России», хоть за кого-то. И в этот момент надо дать им возможность выбора. Вот все, что нужно сделать.
Вы сказали, что сейчас один из способов обеспечить более-менее чистый результат — это все-таки голосовать за самовыдвиженцев, да, и сами, да, может быть, становиться. То есть это некий процесс персонализации политики идет? И почему, если это так?
Смотрите, дело в том, что, ну, мы можем просто судить о том, что происходит. Парламентские партии, ну какие у нас здесь парламентские партии? Если мы конкретно говорим про там Башкортостан, вот, не знаю, Кутлугужин, я не знаю, где он, наверное, жив-здоров. Вот. Сухарев, он участвовал, где он поучаствовал, и мы его больше не видим. Где парламентские партии? Не понимаю. Если честно, у меня вот до вчерашнего заявления Явлинского была кое-какая надежда на Яблоко, потому что нынешний председатель такой не очень такой резвый человек. Но вот Григорий Явлинский вчера, в общем, очень существенно все свои шансы для своей партии понизил.
Но Григорий Явлинский — это всего лишь один человек, хоть и сооснователь партии.
Вы знаете, в массовом сознании это все-таки ассоциация с этой партией. Как бы мы ни говорили, да не все же смотрят в там руководящую структуру, кто там входит в политсовет, кто не входит. Но это все-таки специфика тех людей, которые этим занимаются. Поэтому это вот ассоциация напрямую. Зачем он так сделал? И, ну, наверное, не мог не сделать.
А в целом, как вы думаете, вот если мы видим... Сейчас мы знаем, что на выборы планируют выдвигать свою кандидатуру активисты и общественные деятели, на примере Руслана Нурдинова и так далее. Вот у этих людей есть какие-то шансы, как вы думаете?
Вы знаете, так, ну, и шансы на все есть всегда. Это жизнь. Всегда есть там один шанс на миллион. Но поскольку это сложный, важный процесс, надо оценивать, во-первых, какой округ, оценивать обладание ресурсами. Вот. И можно, конечно, сказать, что там я готов, но лучше подготовиться, а потом сказать. Ну, моя такая позиция.
Подготовиться каким образом? Что нужно сделать? Программу вы имеете в виду?
Нет, программы — это точно не первая история. Подготовиться — это нужно выбрать округ, посчитать, посмотреть, как проходила предыдущая кампания, оценить соперников, кто потенциально может там быть, понять, что если ты идешь с самовыдвиженцем... Я уже приводила этот пример, вот по Стерлитамакскому округу, где 500 тысяч избирателей в среднем, нужно там, ну, почти там 16 тысяч подписей собрать там за 25 дней, при том в должном качестве, в должном количестве. Ты, ну, если... люди подготовленные, и если их достаточно много, это сделать можно. Конечно, не факт, что ЦИК не найдет каких-то нарушений. Их всегда можно найти при желании и даже создать при желании. Это секрет Полишинеля, весь интернет его пестрит, пожалуйста, как это можно делать. Но если это станет таким трендом, когда по каждому у нас 6 одномандатных округов, если в каждом из них пойдет человек и будет единый избирательный штаб, про что я, собственно, и говорила, то, обмениваясь ресурсами, то, что не может сделать один, 6 уже сделать смог.
Мы вернемся буквально через несколько минут. Я напомню, персонально ваш сегодня блогер, общественный деятель Евгения Куцуева. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Продолжим после новостей. Продолжаем в эфире «Эхо Москвы» в Уфе программу «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Я напомню, персонально ваш сегодня блогер, общественный деятель Евгения Куцуева. Мы говорили очень много о протестах. Я думаю, продолжим все-таки эту тему, конкретно касаемо Навального. Как вы относитесь к Алексею Навальному?
С уважением.
Вы ему доверяете?
Смотрю в чем. Ну, я смотрю с точки зрения, давайте опять разделим, да, с точки зрения журналиста, у меня специфика именно журналистское расследование, диплом был по этому направлению. Мне очень нравятся именно фильмы расследования, это очень качественная расследовательская журналистика. Поэтому с этой стороны, как профессионал, с уважением, безусловно. А как человек... с уважением к тому, как он стойко переносит сейчас все, что происходит. Потому что нагрузка на это колоссальная, и когда человек оказывается в таком состоянии, и ты понимаешь, что на него смотрят сотни, миллионов вообще людей, я считаю, что это очень такое достойное поведение. А насчет того, что там доверяю, не доверяю, вы знаете, моя профессия обязывает подвергать все сомнению. И есть данные, если мне вот доступны данные, я никогда вам не скажу, что я обладаю там полнотой информации, если у меня этого нет. Вот если я уже что-то говорю, значит, это вот 100% так. Уважаю, да, безусловно.
Навальный может быть президентом России?
В прекрасной России будущего, да. Вопрос только в том, когда это...
То есть, если Навальный будет у руля, так скажем, то это будет прекрасная Россия будущего?
Да нет, если у нас выборы, наконец, будут выборами, тогда это уже шаг прекрасной России будущего. Здесь ведь, видите, вопрос-то не в персонале. Вопрос, что эта персоналия показывает как катализатор, да, как лакмусовая бумага всю систему. Она показывает, что если ты вдруг с чем-то не согласен и о чем-то говоришь, то вся репрессивная машина накинется на тебя. И если это говорит человек с большой аудиторией, то представьте, что будет с человеком с маленькой или вовсе с отсутствием этой самой аудитории, просто не заметят. Вот сейчас все там сплотились около редактора «Медиазоны», а если бы он не был редактором «Медиазоны», а сколько таких людей, вот посмотрите сводки ОВД-инфо. Поэтому прекрасная Россия будущего, возможно, в тот момент, когда у нас независимая, не формальная, а независимая судебная система, исполнительная власть и законодательная власть, обеспечивается путем притока туда людей, которые выиграли выборы, а не то, что как это сейчас происходит. Я надеюсь, что скоро.
Если бы, например, завтра состоялись свободные, честные выборы, конкурентные президента России, был бы Владимир Путин, Алексей Навальный, ну и ряд других. Как вы думаете, Навальный смог бы одержать победу?
Если бы завтра эти выборы состоялись, Навальный был бы до них не допущен, потому что по закону он не имеет права участвовать в выборах.
Это мы прекрасно понимаем, да, но все же, если бы его допустили.
Это, опять же, поскольку это профессиональная моя среда, здесь нужна социология. Так, в зависимости от того, что бы предшествовало этому процессу, в зависимости от того, какие бы факты появились, в зависимости от того, что бы происходило в целом. Если, допустим, параллельно этому процессу масло подорожает до 100 рублей, сахар до 120, а бензин, как в Хабаровске, до 100 будет даже в Уфе, то вполне возможно, что даже
то
и да.
То есть это такие примитивные причины, получается?
Да в большинстве своем, если посмотреть, во-первых, нельзя всех под одно, у каждого есть своя мотивация для того, чтобы отдать голос того или иного человека. Но вы же спрашиваете гипотетическую ситуацию. Вот я гипотетическую ситуацию рисую. Я пытаюсь показать, что если вдруг условия общие и общая ситуация для большинства людей ухудшится настолько, что получится лишь бы кого, только не его, И вот тогда шансов будет максимум. И тогда ядерный электорат соприкоснется с тем протестом. Ну и ну, другое дело, что, как я уже сказала, у нас правовая система такова, что мы этого процесса не увидим.
Ну, смотрите, вот, пожалуйста, вам социология. Данные Левада-центра, совершенно новые, сегодня только были опубликованы. Расследование Навального о дворце Путина посмотрел каждый четвертый россиянин. Ну, треть. Не верят этому расследованию. Что это за треть? Кто эти люди? Как вы думаете?
ФОМ, ВЦИОМ, Левада-центр — это разные организации. Я бы хотела посмотреть репрезентативность выборки. Я бы хотела посмотреть, когда именно и в какой момент проходило это исследование, кого опрашивали, каким методом, был ли опросник составлен путем. Есть такое понятие «формирующий опрос». Но если вот условно вы меня спрашиваете, доверяю или не доверяю, у меня есть варианты сказать, да, в каком случае. А если варианты да или нет, но на всякий случай человек ищет, учит, ведь в момент всегда вопрос, это знает каждый, кто работал в этой сфере, человек может сказать одно из позиции, как бы чего не вышло, а думать на самом деле другое, учитывая, что особенно сейчас неизвестно, как эти данные будут восприняты и кем. И если Левада, надо посмотреть, этот опрос надо посмотреть и почитать. Если отвечать на ваш, если представить, что люди есть, которые не верят, ну, отлично, тогда надо показать другое расследование, пригласить журналистов всех в составе, там, не знаю, 50 или 100 человек, вот мы с вами поедем, посмотрим, что там в Геленджике на самом деле происходит, есть ли там аквадискотека или так, нам просто все наврали, посмотрим. Расследование МЭШ, понимаете, чем оно было расследование, чем оно было плохо? Тем, что, ну, во-первых, замредактора потом уже сказал, в каких условиях это проводилось, и просто уволился из этого. И, то есть его журналистская этика не позволила ему оставаться в этом процессе.
Но позволила быть, когда расследование проводилось.
Вы знаете, я точно никого не стану осуждать, каждый принимает решение, ну, как бы, исходя из собственных каких-то моментов. Возможно, не могу сказать за этого человека, но я точно уважаю поступок, когда ты не соглашаешься с этой несправедливостью. Так вот, если хорошо, делайте настоящие фильмы про вершение, другое расследование, откуда взяты эти документы, кому бы это принадлежит, где господин Ротенберг, заметили, его не слышно теперь и не видно вообще после заявления. Он, видимо, теперь пытается...
Так у него аквадискотека есть, там, наверное, свободного времени нет больше.
Ну, нет, еще же, видите, говорит, не достроили, пришлось перестраивать, плесень все поела. Тут другой вопрос. Посмотрели, просто посмотрите, как во всех исследованиях, надо же еще вот какой момент учитывать, когда проводится исследование, часть исследований проводится для того, чтобы материал стал даже более узнаваемым. То есть человек, который до этого не смотрел, он теперь посмотрит, даже если не смотрел. То есть...
Хорошо. Что касается участия несовершеннолетних в митингах, мы видим эту риторику провластных СМИ, в том числе пропаганды государственной. И есть в целом, я знаю таких даже как бы независимые люди, которые утверждают, что в протестах принимали участие несовершеннолетние, что это недопустимо в политику вмешивать детей, подростков, будем говорить. Вот как вы считаете, допустимо это или нет?
Ох, я как участник Селигера 2011 года, когда я слышу, что в политику недопустимо вмешивать детей, людей, и как человек, который видел, как там создавалась эта молодая гвардия, отряды поддержки Путина, Путин-тим и так далее. Знаете, я смотрю вот эти вот двойные стандарты, отлично, тогда не вмешивайте и вы. Но то, что это было полной ерундой, показало, вот мои глаза показали. Я видела, кто шел рядом со мной. Вот кто шел рядом со мной в течение этих часов. Я проходила в разных этих локациях. И просто, понимаете, я уже об этом говорила, что манипулировать можно путем страха либо за себя, либо страха за своих детей. Ну вот здесь просто очередной пример. Я смотрела с профессиональной точки зрения на то, кто и когда и в какой форме будет эту информацию распространять. Я посмотрела, ну все, Больше мне сказать об этих людях нечего. Я вижу, что они в случае чего просто сделают все под копирку, чтобы не сказали.
Ну, в целом, смотрите, мы знаем Грету Тунберг, ту же самую, да, мы видим, что в западноевропейских, в североамериканских странах подростки участвуют очень активно в политической жизни. Они выходят на протестные акции, они устраивают забастовки, как Тунберг. Возможно ли это в России, и в целом нормальная ли это тенденция, нормальное ли это явление, когда
смотрите,
участвуют?
Нормально, что человек задумывается о том, где он живет, в каких условиях, что происходит у него, вокруг него и с ним. Это нормально вне зависимости от возраста. Гораздо более ненормальная история, когда ты закрываешь на все глаза, не понимаешь ничего, и просто, ну, как бы, вот тебе сказали что-то сделать, это ты делаешь без осмысления. Поэтому лично меня радует, что люди задают вопросы. Вот у меня сейчас 50 человек, новый поток Всероссийской школы блогеров. Люди задают вопросы, там, что происходит. Да, и в этот момент важно предоставить информацию, чтобы человек сделал сам вывод. А то, что мы видим, да, ну, я даже не знаю, это очень, очень низкосортная пропаганда, наверное, так. Единственная цель — страх. Страх, который побуждает к бездействию, если так можно побуждать к бездействию. Ну, вот останавливает любое действие.
Вы сказали, что начинали с Селигера. Тут еще и в вашей биографии есть участие в «Праймерис», «Единой России». Что в вашей жизни случилось, что вы резко ушли в оппозицию?
Ох, так это или же все резко? Очень. Во-первых, я, если в оппозицию несправедливости, я из нее и не возвращалась. Начнем с этого, никуда не уходила. Селигер, все очень просто. Я когда работала в внутренней политике администрации Хамитова, дети поехали на Селигер, и им необходим был куратор группы. Ну, куратором группы на смену политика поехала я. Я посмотрела, что это такое и как это детей не вовлекать в политику. Вот. И что касается праймериз «Срединной России», это вообще была очень интересная штука, потому что там 2 года до этого я обучалась по программе магистратуры глобальной публичной политики в Москве. И в теории была одна история, а на практике, если вы помните, вы, может, и не помните, я писала о том, как все подписывали пустографки, то есть пустые листы с графами за честность праймерис и то, что они не будут в случае чего баллотироваться от других партий. Вот привет здесь господину Бикбаеву, который стал депутатом, как и планировалось. Тогда он принес этот документ, и люди, даже не читая, стали его подписывать. Я стояла и говорила: люди, а вы подписываете пустой лист, что вы делаете? Знаете, в этот момент они смотрели на меня, знаете, как на врага, и я впервые ощутила нечто такое страшное за людей. Они были готовы сами лишить себя всех прав. Вот с этим я точно была не согласна, но, надо сказать, праймериз я дошла. Тогда это был... Тогда еще была возможность типа какого-то обновления. Я никогда не состояла в «Единой России». Это, в принципе, невозможно. Я не буду в ней состоять. Но я думала, что, может быть, что-то у них шевельнется, что-то хотя бы к честным выборам подойдет. Ну, я ничего не шевельнулась, ничего не подошло.
А сегодня стали бы участвовать в таких мероприятиях?
Фу, упаси Господь, нет.
Неужели это... в «Единой России» нет адекватных людей, с которыми можно сотрудничать?
Да есть, адекватные люди есть в любой системе, каждая система неоднородна, нельзя говорить, что, допустим, там условно в Белом доме там не с кем общаться, разговаривать и сотрудничать. Есть, в каждой системе они есть. Просто ну, для меня это очень важный фактор. Если человек принимает решение быть в этом процессе, даже зная, что и там и в этой партии, даже зная обо всем, что она делает, ну, для меня это ключевой фактор в общении с этим человеком. Но это правда, я это не отрицаю.
Хорошо, вернемся к теме вовлечения или невовлечения молодежи в акции протеста и в целом в политику. А те самые угрозы, которые получают студенты и школьники от руководителей учебных заведений, и те самые субботники, которые незапланированно организовывают, да, в день акции протеста. Это все к чему приводит? К какой реакции? Наверняка вы, наверное, работаете с молодежью, да, и как-то общаетесь, понимаете настроение. Какая реакция у них?
Да, Господи, это же понятно любому, кто вообще изучал психологию, детскую психологию в особенности. Стоит что-то запретить, хочешь что-то, чтобы что-то стало популярным, запрети. Хочешь что-то, ну, мне кажется, вот эти люди такими действиями, они и не объясняя, да, вот как-то очень тупо, я другого слова даже не подберу, пропагандируя какие-то уже устаревшие вещи. Но они только стимулируют к тому, чтобы человек, во-первых, это отрицал, во-вторых, предпринимал какие-то активные действия, а в-третьих, сам начинал разбираться, что на самом деле происходит. Поэтому, ну, пропагандисты, наверное, работают только на то, чтобы больше внимания было и больше, наверное, действий было именно со стороны молодых людей.
Вы сказали, не объясняют, что происходит и так далее. А как же образовательный проект «Моя Россия», который тут в Уфе был запущен?
Боже мой. Я, знаете, я когда смотрела, я не могла поверить. Я написала же этот пост. Я говорю, я не могу поверить, что в городе, в котором я создала всероссийскую школу блогеров и окончила школу российской политики, я вижу вот это. То есть, там, 70 лет назад, там, 80 лет назад, если бы я это видела, вот это просто, там, не знаю, сделать черно-белым, такие вот, что пленка такая старая, вот кадры исторической хроники. Я смотрела на детей, и у меня, знаете, первая какая мысль была? Куда, вот родители, почему родители допускают вот таких педагогов к своим детям? Ну, я бы не допустила.
Ну, как иначе? Как иначе, если у нас государственная монополия фактически, да, на образовательную деятельность? У нас нет частных школ практически.
А вы знаете, эта монополия такая. Уже сейчас очень многие отказываются в пользу домашнего обучения, в пользу частных школ. Вот. И ну, вот таким образом этот процесс будет только ускоряться, на мой взгляд. Но то, что я увидела, и я благодарю коллег из ЮТВ, я считаю, что это просто, не знаю, дно дна. Угу. Так быть точно не должно.
А вот как в такой ситуации поступить властям, если путей как бы других нет совершенно, да? Или есть все-таки эти пути? Как стоит поступить с протестной молодежью, которая в ТикТоке распространяет разные публикации оппозиционного характера? Как успокоить пыл?
Работать не пробовали? Надо работать и улучшать общий уровень жизни, общее состояние. То есть, ну, власти, исполнительная власть, ну, про что исполнительная, да, что-то нужно исполнять, что-то нужно делать. А запрещать, ну, запретами ты ничего не добьешься, кроме того, что будут более изощренные, не знаю, разработаны культурные коды. Вот для примера. Когда девчонки очень клёво станцевали под аквадискотеку на фоне памятника Салавата Юлаева. Все сказано, понимаете? Это не митинги, это не протесты, в нем нет ни одного слова. Это просто танец, а все все поняли. И чем больше будет вот таких мер давления, тем больше будет, не знаю, больше творчества будет.
А репрессии боятся школьники или студенты, как вы думаете?
Так, понимаете, никогда нельзя сказать за целый пласт. Кто-то боится, кто-то не боится. Ну, люди же все разные, и даже в одном и том же возрасте абсолютно разные. Для кого-то это станет причиной, да, действительно, не выходить и не проявлять
Давайте
себя.
Так,
а для кого-то, наоборот.
Прививает ли это масштабный страх? То есть повлияют ли эти репрессии, эта риторика, это давление на то, что в целом молодежь, ну, перестанет просто этой темой как-то публично интересоваться?
Не-не, наоборот, бояться нельзя до бесконечности никому. Ну, как бы ни ребенку, ни молодому, ни взрослому. Это просто, ну, организм так устроен, должен быть какой-то выход там. Либо убежать, либо драться. Просто постоянно в одном и том же состоянии ты не можешь находиться. И я все-таки еще надеюсь, что хватит здравого смысла вот эти уроки, эти инициативы, которые там Нагорный, да, спешно отказался, но лишь потому, что его об этом попросил Ради Хабиров. Не потому, что он понял, что вообще-то это ерундовая инициатива.
Инициатива отчислять студентов за участие в
митинге.
Ну, конечно.
Ну, и чего ты добьешься? Ну, и даже обсуждать здесь этого не стоит. Что делать в таких условиях? Ну, я, во-первых, нормально работать. Во-вторых, не игнорировать. Даже вот понимаете, а кому ты что скажешь? Вот мы с вами сейчас общаемся, я вот вижу у нас в Ютьюбе, пишут комментарии. Вот это наш канал, наша площадка для общения. А вот где такая площадка для других? Ну вот где эта коммуникация? Это же ведь все от того, что есть пренебрежение некоторые, да, вот я здесь власть, я все решил, и так теперь и будет. И слушать мне вас не надо. И я сейчас, как вы понимаете, не только про республику говорю.
Хорошо, реакция Радия Хабирова. Раз уж мы заговорили и о нем тоже, и о Нагорном. Ведь Ради Хабиров фактически признал участие людей, признал даже какие-то ошибки, да, что люди не просто так выходят. Это не американцы, не спецагенты, которым платят по 200 рублей за выход. Это
действительно я люди. Вот всегда... Кто? Покажите, где? Кто платит? Где?
Ну, это риторика пропаганды государственной, да, конечно. Ну, ведь, смотрите, Ради Хабиров такими категориями не мыслил. Не говорил об этом, когда вопросы журналисты задавали об этих митингах. Почему Ради Хабиров так отреагировал?
Ну, во-первых, я считаю, что что-то сказать и что-то сделать — это совершенно разные вещи. То есть на публике было сказано одно. Допустим, хорошо, что люди проявляют свое мнение. Тем не менее, Нурдинова и Байбулатова арестовали на 10,7 суток. А на публике говорится, что важен диалог власти и общества, для этого и создается, да, СПЧ при этом управлении внутренней политики, куда входит Руслан Валиев, и его же в момент выполнения своей работы журналистской забирают в отдел полиции и присуждают административный штраф. За что? За то, что в автозаке он был без маски.
Предупреждение, да, там, правда, не штраф.
Но сам факт, понимаете? Вот в тот момент, когда ты прессой, когда ты работаешь, на каком основании, в принципе, тебе мешает? Если что, у нас как бы закон о СМИ, и там есть воспрепятствование законной деятельности журналиста, если уж на то пошло. Поэтому я не верю в эту риторику. Я смотрю, что следует за этой риторикой. То есть сказать можно мягко, ну как бы, помните, мягко стелить, да жестко спать. Вот это вот про это.
Ну, смотрите, все-таки задержание активистов производили сотрудники полиции, которые никак не подчинены Радию Хабирову. Мы знаем, что Министерство внутренних дел это все-таки федеральное ведомство, да, с региональными управлениями. Наверняка, может быть, мы можем предположить, ведь что Ради Хабиров этого не хотел, что... Это откуда-то приказ сверху? Или все-таки тут замешано?
Предположить мы можем все. Мы люди мыслящие, предположить мы можем все, рассмотреть мы можем варианты все, но если вы сейчас спрашиваете мое мнение, что не просто знал, а это был один из самых таких путей. Понятно, что если вот посмотреть с самого начала, когда только вот шествие было от Аграрного, вот даже если вы обратите внимание на мегафоны, уже в мегафонах содержалась угроза. Я смотрела, думаю, вот если бы были юристы, правозащитники, работающая судебная система, само объявление, которое было сформировано и там транслировано, что мы будем применять физическую силу. Мы не исключаем применение физической силы. Это вообще что такое? Это, ну, то есть, открываешь кодекс и смотришь, в каких случаях это можно применять. А здесь это, ну, не знаю. Я считаю, что знал.
У нас остается не так много времени. Знаете, такой вопрос. Если не Путин, то кто?
Тот, кого выберут граждане России на честных, конкурентных, в соответствии с законодательством Российской Федерации выборах.
А могут выбрать Владимира Путина? Вот сейчас, сегодня, например. Выбрали бы Путина?
Смотря кто. Я бы нет.
Хорошо. Персонально ваш сегодня был блогер, общественный деятель Евгения Куцуева. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Всем спасибо большое за эфир. Запись вы можете прослушать, просмотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе и на наших подкаст-площадках. До свидания.